В Новом Завете 27 книг, и 13 из них начинается именем Павел. Это значит, что автором всех этих 13 посланий является апостол Павел. Во всех этих посланиях вы обнаружите характерные черты их автора. Например, Павел каждое свое послание начинает словом «благодать». Возьмите первый стих первого послания Фессалоникийцам и последний стих, и вы прочтете «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И заключительный стих послания «благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Апостол Павел был проповедником благодати. Я не знаю другой истины, которой бы он больше подчеркивал, чем благодать Божию. И вы никогда не услышите, чтобы Павел извинялся за повторение этой истины. Возлюбленные, будь то спасение, или наша христианская жизнь, или дары Божии, или Его благословение, все, без исключения, мы получаем по благодати. Впервые человек узнает о благодати, когда он рождается свыше. Тот, кто воистину стал чадом Божьим, знает, что стал он таковым не иначе, как по благодати. И как он может знать о том, что он спасен по благодати? Имеется ли для этого достоверные доказательства? Возьмите наш текст. «Благодать вам и мир». Читая Новый Завет, а особенно послание, мы не должны забывать, что все они, без исключения, были написаны возрожденным людям, детям Божьим, которые уже приняли спасательную благодать Божию. Вот почему, сказав «благодать вам», Павел добавляет «и мир». Это, возлюбленные, и есть вернейший признак благодати Божией. Она всегда влечет за собою мир. Первое, что благодать Божия совершает, это то, что она устанавливает мир между человеком и Богом. Обиженный грехом человека, Бог примирен через Голгофскую смерть Сына Своего. В этом и заключается благодать, что Сын Божий Иисус Христос, взяв на Себя грех всего рода человеческого, устранил его Своею смертью. «Бывший некогда далеко, мы стали близки кровью Христовой», говорит апостол Павел, «ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею». Какую вражду? Вражду между праведным, святым и справедливым Богом и враждующим против Него грешным человеком. Он, Иисус Христос, примирил грешника с Богом посредством креста, убив вражду на нем, благодарение Ему. Но, дорогие друзья, Слово Божие учит, что благодать Божия не только примирила нас с Богом, но что она же и дает нам мир с Богом. Видите, мир с Богом – это одно, а мир Божий, царствующий в нас, это нечто другое. Первое, как мы уже указали, пережило каждое чадо Божие, когда оно приняло спасательную благодать. Но вторым, то есть Божьим миром, к сожалению, не все могут хвалиться. Да, печально, что есть христиане, которые, примирившись с Богом, не знают радости постоянного мира Божьего, пребывающего в них. Вы хотели бы знать, как можно иметь этот мир Божий? Дорогие мои, нам не нужно долго искать ответа. Он дан нам здесь, в Библии. Слушайте, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Но как это возможно, ни о чем не беспокоиться? Разве не естественно быть озабоченным завтрашним днем? Ты говоришь, а меня все же беспокоит мое будущее. Ведь это очень важное дело. Но скажите, пожалуйста, что даст тебе забота о твоем будущем? Зачем обременять себя мыслями о завтрашнем дне? Вот тут как раз, дорогие мои, мы обнаружим, что христианская жизнь сверхъестественна. Вот почему ей не свойственно заботиться. Ведь подумай, мой друг, ты говоришь, что веришь в Бога и что ты чадо Его. Если так, тогда у тебя не должно быть никаких сомнений о том, что Бог всемогущ, что Он владычествует, что Он никогда не может ошибиться. Не так ли? Зачем в таком случае заботиться? То, о чем ты беспокоишься, Бог может предотвратить, правда? Но если Он даже и допустит что-либо трудное, то ведь Он знает лучше, не так ли? Если Он допустил то, чего ты боялся, значит, такова была Его воля. Благодари Его за это. Правда, тебе не видно ни причины, ни цели во всем этом, но у Него есть определенная цель во всем том, что Он допускает в нашей жизни. А цель у Него одна – твое и мое благо. «Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, — говорит Господь, — намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Возлюбленные, если так говорит сам Бог, тогда зачем беспокоиться и волноваться о будущности? Он держит ее в своей пронзенной руке, слава Ему. О, дал бы Господь нам, чтобы мы так верили в Него и так познали Его, чтобы мир Его всегда царил в сердцах наших. Сказав это чудное приветствие, благодать вам и мир, апостол Павел начинает свое послание. И начинает он его нотой благодарности. Во всех своих посланиях, как церквам, так и отдельным лицам, за исключением только одного послания, Павел после приветствия выражает благодарность Богу за них. Если вы нас слушали, то знаете, как многократно мы подчеркивали эту истину о благодарственности и какое большое значение придает ей Слово Божие. В послании Ефесянам сказано, чтобы мы благодарили всегда за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. В своем втором послании Фессалоникийцам Павел повторяет эту мысль, говоря: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Слова «всегда» и «все» — такие слова, которые не допускают исключения. Они абсолютны. А это нас затрудняет, не так ли? За явные благословения нетрудно благодарить. Как, например, верующему не благодарить Бога за Его дивное спасение, за Его чудную заботу о нас и за множество даров, которыми Он нас наделяет? За все это не тягостно благодарить. Нам не нужно ждать до дня жатвы, чтобы воздать Ему благодарность, что Он нас спас, охранял и благословлял. Например, когда мы утром просыпаемся, первое, что следует делать, это благодарить Бога. «Благодарю Тебя за то, что могу встать с постели», вместо того, чтобы жаловаться на то, что пора вставать. Мы все знаем таких людей, которые рады были бы встать, если могли. Дальше, благодаришь ли ты Бога за здоровье, что имеешь два глаза, что владеешь разумом, что имеешь две ноги и руки, и что способен работать? О, за сколько мы должны благодарить Бога! Но вы заметили, Слово Божие учит нас благодарить не только за то, что, по нашему мнению, достойно благодарности, но за все и притом всегда. Видите, такая благодарность не без стоимости. Когда ты так благодаришь Бога, тогда ты приносишь даяние, то есть дар, который приносит Ему радость. Библия называет такой дар жертвой. Слушайте, и так будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно, то есть всегда приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Вы слышали? Жертву хвалы. Да, это Богом вдохновенные слова. Но кто является их человеческим автором? Чей это голос я слышу? И откуда он? С какого места пишешь ты это послание, Павел? Ведь ты в узах, в заключении, не так ли? И ты говоришь, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы? И там, в сырой, холодной тюрьме Рима? Да, говорит Павел, за все и всегда буду благодарить Бога. Пусть враг беснуется, но мы же ответим ему жертвой хвалы нашему дорогому Господу и Спасителю. Сооружен ли у нас этот жертвенник? Если да, то мир Божий будет царствовать и охранять сердца и помышления наши во Христе Иисусе. Павел верующим в Фессалониках говорит: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Припомним, что апостол Павел был всего лишь 3 недели в Фессалониках. За это время вряд ли он мог со всеми обратившимися близко познакомиться, особенно что обращаемых, как сказано, было великое множество. Поэтому он не мог каждого из них хорошо знать. Но одно, что он знал, это то, что они были спасены. Он благодарил Бога за них, что они дети Божьи. Как мы должны благодарить Бога за спасенных людей? Вы благодарили когда-нибудь Господа за знакомых вам, братьев и сестер? Подумайте, есть дети Божьи, которые живут в одиночестве, не имея общения с другими детьми Божьими, по той простой причине, что их нет поблизости. Павел о фессалоникийских верующих говорит: «Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших». Он их упоминал по имени. О, как радостно, когда получишь письмо от какого-нибудь брата или сестры, скажем, из далекой Сибири, которых никогда не встречал, и они пишут, что молятся о тебе. Возлюбленные, я уверен, что такая ходатайственная молитва предваряет каждое пробуждение. Если бы верующие говорили более на своих коленах о других, чем стоя или сидя, то в наших средах было бы пробуждение. Может быть, я не во всем согласен с моим братом, но разве это должно исключать его из моих молитв? Наоборот, тем больше следует за него молиться, чтобы в моем сердце не оказалось недоброе чувство к нему. Всегда благодарим Бога за всех вас. Слово «всех» тоже такое слово, которое не позволяет исключения. Читайте первосвященническую молитву Христа в 17 главе Евангелия от Иоанна. Он за всех уверовавших в Него молится, и не о них только, но и о уверовавших в Него по слову их. Так что каждое чадо Божие в течение всех прошедших веков и до скончания мира входит в ходатайственную молитву нашего Спасителя. А как поступаем мы? За скольких молимся мы? Да, мы молимся за себя, за своих родных. И дальше за кого? Сколько, кроме нашего семейного круга, входит в орбиту наших молитв? Молишься ли ты за тех лиц, которых ты никогда не видел? О, сколько есть детей Божьих, которые нуждаются в молитвах их братьев и сестер! Молимся ли мы за узников, за их семьи, за братьев и сестер, которые несут поношение ради имени Иисуса Христа? Слово Божие говорит: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Но заметьте, Павел говорит: «Всегда вспоминаю о вас в молитвах моих». А в третьем стихе добавляет: «Непрестанно памятуя». Слова «всегда» и «непрестанно» говорят нам, что молитва наша должна быть постоянной. «Вечером и утром и в полдень буду вопиять и умолять», говорит Давид-псалмопевец. А в другом месте: «семикратно в день прославлю тебя». А Самуил, пророк, сказал народу: «Не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Христос же сказал: «Должно всегда молиться и не унывать». Возлюбленные, привилегия каждого верующего иметь непрерывное общение со Христом в молитве. Где бы ты ни был, в любом месте, в любое время, ты можешь молиться, приносить свою нужду, нужды других братьев и сестер, и приносить жертву хвалы Богу. Благодарение нашему Господу, который сделал это возможным, дав нам Духа молитвы. А Дух молитвы – это никто иной, как сам Дух Святой. О, как мы нуждаемся в Нем! Дорогие друзья, мы возвращаемся к той же мысли, которой начали сегодняшнюю беседу – мир Божий. О, благодарение Господу, что Его благодать примирила нас с Богом! Но, возлюбленные, Господь хочет, чтобы Его мир всегда царствовал в наших сердцах. Дадим Духу Святому полную свободу в нашей жизни. Он, действующий в нас – силою может сделать несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем. Когда Он будет иметь полное право в нас, тогда Его слова не будут тягостны для нас. Он Сам их исполнит через нас. Слава и благодарение Ему. Но если ты еще не примирен с Богом, тогда тебе остается только одно – пасть к ногам Христа и просить прощения, чтобы Он Своею кровью очистил и сроднил тебя с Богом. И когда ты так придешь к Нему, тогда и ты будешь навеки примирен с твоим Богом. Пусть Господь поможет тебе прийти к Нему сейчас. Аминь.